Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Приветствую всех наших слушателей и тех, кто смотрит трансляцию, приветствую особенно. У нас август, время отпусков, все разъехались, и мы решили, что сегодня, тем более в такую теплую погоду, вместо того, чтобы звать какого-то гостя и обсуждать какие-то серьезные темы, вот, надо немножко внести какой-то легкости, и сегодня будем просто принимать звонки. Поэтому все, кто хочет позвонить и на любую тему касательно миграции вступить со мной в диалог, это можно сделать по телефону 8-495-7373-948. Звоните, спокойно пообщаемся. А начну с того, что хорошая новость была на этой неделе, причем она такая, будем говорить, не то, что вот новость как момент, а протянутая во времени. У нас была большая проблема относительно граждан Украины, которые оказались в спецприемнике, ну, скажем так, за последние полгода. Вот, а кто-то, может быть, даже уже и больше, чем полгода. Так как вы знаете, если человек достаточно серьезно нарушает миграционное законодательство, первый раз ему говорят, что вы должны самостоятельно покинуть страну в течение 10 дней, если он это не делает, то дальше уже, если его повторно ловят, его выдворяют принудительно, то есть сажают в специальное учреждение, так называется СУФСИК, специальное учреждение временного содержания иностранных граждан, и потом уже оттуда приставы, то есть, как говорится, принудительно его везут, сажают на самолет, и он летит домой. Но так как с Украины у нас очень давно не летают самолеты и не ходят поезда, то была вообще большая проблема, как выдворять украинцев. Были там какие-то варианты, что можно, ну, там формировались, скажем так, какие-то группы, их везли в Ростов, передавали там, вот, как-то, короче, договаривались. Сейчас договариваться вообще, ну, как мы понимаем, ни с кем не получится, все это сложно, вот, то стала проблема, что люди, которые, в общем-то, нарушили всего лишь миграционное законодательство, по большей части, просто не могут быть выдворены нормально как-то и сидят подолгу. Вот. И, в общем-то, на это обратили внимание и стали таких людей, то есть пересматривать решение суда, то есть сами же суды пересматривали свои решения и, соответственно, выпускали их из спецприемника, потому что теперь еще, как вы знаете, любой гражданин Украины, согласно указу президента от 11 июля, может, как мы шутим, хорошо поздороваться и получить российский паспорт. То есть там проверки служб безопасности, сдача медицинских анализов, сдача отпечатков пальцев и, в общем-то, все. То есть экзамен по русскому языку гражданам Украины сдавать не надо, они все автоматические носители. Вот, поэтому им это все сильно проще. И основания какие-то дополнительные теперь не нужны. То есть по факту, чтобы гражданин Украины получил российское гражданство, у него должны быть, соответственно, вот эти все медсправки, которые должны быть. Должна быть карточка о том, что он прошел дактилоскопическую регистрацию. Если до этого он здесь получал патент, то у него это уже есть, дополнительно ничего делать не нужно. Вот. Дальше просто миграционный учет, то есть регистрация по месту проживания и документ, удостоверяющий личность. Больше не нужно ничего, с этими документами он идет в отдел по вопросам гражданства и подает документы на гражданство Российской Федерации сразу, независимо от того, какой у него статус, то есть либо вообще никакого, он живет по патенту, либо там у него РВП, там, не знаю, либо ВЖ, либо что-то еще, либо он, например, сейчас вот приехал с волной беженцев, получил статус временное убежище, у него документ, что у него временное убежище, вот неважно, что есть, самое главное, чтобы личность его была удостоверена, и вот эти необходимые документы были, тогда он идет в отдел по вопросам гражданства, подает документы и... Вот точно не помню, здесь то ли через 3, то ли через 4 месяца получает паспорт. Есть подобный опыт у нас прошлых лет, когда был подписан указ относительно Донецкой и Луганской народных республик, причем вначале этот указ был подписан в границах, скажем так, линии соприкосновения, потом он был расширен на области именно Донецкую и Луганскую, сейчас это уже у нас признанные республики. Вот, потом был промежуточный указ, где-то там в конце июня, я сейчас не вспомню, о том, что граждане Херсона и Запорожья могут также в упрощенном порядке подавать на гражданство. А потом решили, да зачем вот эти все детали? Вот, можно делать так, чтобы сразу, как бы, любой украинец приходил и подавал на гражданство. Так, ну давайте сейчас немножко звоночков попринимаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос можно задавать?
Да, конечно.
Я из Узбекистана. В прошлом году, в 2021 году, я приехала в Москву с ребенком.
Так.
Сижу дома. Я нигде не работаю. Сижу дома с ребенком. Но у меня есть патент. Каждый месяц я оплачиваю патент.
Все правильно.
25 октября 2022 года у меня заканчивается патент. У меня нет никакого ходатайства и никакого договора.
Но вам нужно я будет выехать, въехать. Вы здесь без ходатайства, без трудового договора, вы не сможете продлить патент без выезда. Вам нужно будет выехать хотя бы на одну минуту из Российской Федерации в любую другую страну. Вам не обязательно ехать в Узбекистан, вы можете выехать там, не знаю, в соседнюю какую-то любую другую страну. То есть вам нужно просто выехать из России, заехать опять. После того, как вы заедете, нужно сделать регистрацию и идти подавать на новый патент, вам его без проблем дадут.
Ну, хорошо. Еще хочу спросить. В сентябре я могу выходить или до конца 25 октября у меня должна быть в Россию?
Нет, нет, как вам удобно. Если вы хотите раньше уехать, вы можете уехать раньше, никаких ограничений нет.
После возвращения у меня патент уже недействительный будет, да?
Ну, вы даже можете как сделать. Вот если у вас до 25 октября патент, да? Вы можете, соответственно, допустим, до 25 сентября уехать, и тогда за октябрь даже можете не платить. То есть вы, допустим, 25 сентября уедете, у вас патент за то, что вы не оплатили, автоматически аннулируется 26 сентября. Потом вы там, допустим, в начале октября, как вам удобно, приедете, подадите на новый патент, вам его дадут, никаких проблем.
Хорошо, тогда не обязательно, да, выходить в Узбекистан, потому что у меня ребенок маленький.
Не обязательно, абсолютно не обязательно. Так, хороший, кстати, вопрос, на самом деле. Многие люди, которые приезжают в Россию работать... Ох, у нас звонков много, да. Давайте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Татьяна, у меня к вам вопрос. Смотрите, у меня сотрудник, он гражданин Казахстана. Так. Работает в Москве по патенту, есть регистрация.
Нет, гражданам Казахстана как... не нужен патент. Это страна ЕАЭС, и они работают просто по трудовому договору.
Можно даже просто по трудовому договору.
Ну, не то, что можно, он не сможет патент даже оформить. Он придет за патентом, ему скажут, зачем вы сюда пришли, вы член страны ЕАЭС. То есть гражданин страны, который является членом ЕАЭС, Европейского экономического Содружество нашего. То есть туда входит Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Россия. И в рамках этих стран, вот если вы, например, захотите поехать в Казахстан, или казахи к нам приедут, или киргизы поедут к белорусам, неважно, вот в рамках этих пяти стран внутреннее трудоустройство просто заключается трудовой договор. Никакие дополнительные документы не нужны.
Извините, пожалуйста, а Таджикистан также?
Нет, Таджикистан уже не входит.
Вот, да. По патенту, да.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот он постоянно оформляет патенты, у него всегда есть регистрация. И получилась такая ситуация, что он подал документы на патент, но в этот момент, когда патент еще не был готов, он вышел на работу и пришла комиссия.
18.10, да, незаконная трудовая деятельность, 18.10, Кодекс административных правонарушений.
Да, смотрите, ему поставили депорт, и сейчас мы подали на апелляционный суд, уже 7 числа будет 2 месяца.
Скажите, вы не выиграете.
Не выиграете, да?
Да, то есть не тратьте время, не тратьте деньги, не обнадеживайте человека, то есть это... то нарушение, которое вы никак не можете объяснить, что он, типа, не знал или был не виноват. То есть бывает, например, что человек, там, не знаю, купил машину, дал ее другу, друг получил несколько штрафов административных, и этого человека пытаются выдворять. И он доказывает, что он был не за рулем, за рулем был друг, соответственно, штрафы перекидывают на друга, у человека выдворение снимают. Или там еще какие-то основания. Например, вот человека выдворяют, а у него здесь жена гражданка России, там дети граждане России, и тогда пишется... уже не то, что как обязательные требования, но, скажем так, исходя из гуманитарных соображений, говорит, что вот человек, кормилец семьи, здесь все налажено, жена, дети, как бы снимите, пожалуйста, тоже снимают. Да? Ну, в большинстве случаев бывает отказывают, но чаще снимают. А если просто здесь человек сам по себе подал на патент, вышел на работу, понимая, что еще патент не оформлен, не победите вы никак здесь.
Угу. Хорошо, большое спасибо. У меня еще один вопрос,
да,
к вам.
Конечно.
Смотрите, я гражданка Украины, И с 20-го года, с января года я не выезжала на Украину. Херсонская область у меня, да. Сейчас вот в связи с такой обстановкой, как у нас, я не хочу ехать домой, но хочу подать на гражданство. У меня не просрочена регистрация, и хочу продлить регистрацию. Скажите, пожалуйста, мне обращаться...
Не проблема. Вы проживаете на квартире или где-то в общежитии? Как вы проживаете?
Я проживаю у знакомых, которые готовы ними... сделать, да, которые готовы мне сделать.
Идите с ними вместе в МФЦ или там, где, в каком регионе вы находитесь, миграционный какой центр, так или иначе, да, куда вы до этого ходили делать регистрацию. Идете с ними вместе, они говорят, вот мы хозяева квартиры, вот документы, поставьте на миграционный учет, пожалуйста, вот эту женщину, Татьяну. И должны поставить, если что, ссылайтесь на пункт 1 364 указа от 15 июня 2021 года. Никаких не должны вам чинить препятствий. Вас поставят на 90 дней, и дальше вы сразу идете и подаете на паспорт. Как вы, наверное, знаете, 11 июля.
Да, вот да, по новым законам.
Вот.
Скажите, пожалуйста, вот тот, кто будет ставить меня на регистрацию у себя в квартире, я обязательно должна с ними идти или
нет,
они могут
сами? Вы вообще там не нужны, то есть у нас этим занимается так называемая принимающая сторона. То есть они приходят и говорят, вот, там есть такой специальный бланк, называется талон уведомления, в народе его зовут клетка. Вот, то есть эту клетку надо заполнить аккуратно, как бы буквами различимыми.
Ну, да, это мы знаем.
Ну, вы знаете, все, он сходит, все заполнит, то есть вот, вас обязаны зарегистрировать. Если будет какой-то отказ, ну, не знаю, можете нам позвонить, соответственно, пожаловаться, мы тоже будем как-то меры принимать. Но из практики никаких отказов, то есть если действительно есть принимающая сторона, то всех ставят. Дальше получается, смотрите, у вас должен быть МИК-учет, о котором мы сейчас говорили. Вы сдаете медицину, она должна быть актуальная. И если
медицину сейчас в Сахарово сдают там.
Да,
вот,
конечно,
когда
400,
я уже узнавала,
никаких проблем. Да, там очередей нет, все нормально.
Сейчас, знаете что, у меня еще один вопрос. Смотрите, вчера буквально читала в интернете, говорят, что для граждан Украины медицину хотят сделать бесплатную в Сахарово, когда сдаешь документы.
Ну, давайте, как сделают, я об этом скажу. Пока что вам сделали бесплатную госпошлину. То есть граждане Украины,
отлично,
пошлину
да,
не платят.
Спасибо.
То есть вам нужно что, МИК-учет? Ваш удостоверяющий документ, ну, паспорт, само собой, да, в первую очередь. Вот, а медицина. И если вы уже когда-то получали патент, значит, вы отпечатки пальцев сдавали. Если вы их ранее никогда не сдавали, там же в Сахарово сдадите.
Да.
Вот,
это,
все,
да,
вот, вот четыре позиции вам нужны. Значит, пошлину вам платить не надо, русский язык вам сдавать не надо. Вот, все, идете в отдел по вопросам гражданства, третий вход, подаетесь. И, соответственно, через 3 или 4 месяца, я не помню там какие сроки, мы вас поздравим уже с получением паспорта.
Все, большое спасибо.
Да, до свидания.
До свидания.
Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елисхан, я из Узбекистана. Хотел спросить, я работаю в городе Санкт-Петербурга. Таким же, этот, в Азии такой продуктовый. Ну, я работаю, то есть, в электрик там, ну, я могу подавать в этот, на ВМЖ.
Смотрите, я понял, что вы имеете в виду, я единственное не помню номер конкретно вот этого постановления правительства, да, действительно, у нас есть 135 профессий, если человек работает по одной из этих профессий, то спустя 6 месяцев вы можете подавать на вид на жительство, а спустя год можете подавать на гражданство. Вот, но тут очень важно, чтобы у вас в трудовом договоре, чтобы у вас в трудовой книжке, ваше вот именно, кем вы сейчас работаете, было написано строго, как там в законе. Я не помню по памяти все эти профессии, я думаю, что вы без проблем в интернете это все найдете. То есть, например, там может быть написано вот не просто электрик, а, допустим, там, не знаю, электрик, там, -электронщик. Или там какой-то электрик, может быть, там вообще электриков нет, может быть, там одни хирурги, там, не знаю, и проектировщики. Я вот по памяти не помню. То есть смысл в том, что если вы работаете по профессии из этого перечня правительства, вот, по-честному работаете, да, у вас эта профессия написана и в трудовой, и в трудовом договоре. Тогда никаких проблем нет, вы работаете полгода, ваша организация, соответственно, дает там всю отчетность как положено, и вы идете в отдел РВП ВЖ и подаете сразу на вид на жительство на этом основании. Ну, по нашей информации, не так много людей, которые подают, потому что мало кто работает по специальности, но те, кто подают, обычно никаких отказов нет, все хорошо.
Смотрите, вот я имею в виду это самое, там работаю полставкой, у меня зарплата 11 тысяч, ну, это нормально или как?
Ну, вот такую, на самом деле, такую деталь уже я вам не скажу. Я не настолько как бы часто с этим сталкиваюсь. То есть это, может быть, вам проще прийти вот в отдел РВПВЖ и спросить у них. Вот. Но вам надо начать с того, что убедиться, что ваша профессия именно в перечне постановления правительства. Потому что если у вас по-другому написано, то никуда ходить не надо, как бы вас оно не примут.
А это самое, диплом обязательно должна быть в этот профессии?
Нет, диплом меня... не обязательно.
Ну, то есть не обязательно. Они не будут, да, спросить это самое?
Нет, не будут. Если вас официально взяли на работу, на такую важную специальность, которая постановлением правительства отдельно оговорена, то, как бы, значит, ваш работодатель все проверил.
Понятно, я вас понял. Спасибо вам.
Да, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Арбен, Москва.
Добрый вечер.
Смотрите, я ездил на машине брата, ну, на неделю взял. Угу. У меня номера были на магнитах, вот, прикреплены, хотя я об этом не знал вообще. ГИБДДшник говорит, что это специальные приспособления, так как, типа, нарушение. И начали писать, не штраф, отправили в суд. Но по совокупности вообще я даже не додумался, в общем, снять или какую-то там машину, правонарушение делать. Они говорят, ты в нужное время снимаешь, поставляешь. Я говорю, можете даже проверить на видеокамере, что такого не было. Это они правомерно это делать, чтобы они
вот
там...
Я такие, на самом деле, тонкости именно правил дорожного движения вам не подскажу. Я думаю, что без проблем можно позвонить в службу собственной безопасности ГИБДД, там есть там телефон доверия, на каждой машине ГИБДД есть номер телефона доверия. То есть лучше позвонить туда, у нас все-таки больше...
Как еще раз, как, по интернету можно найти?
По интернету можно найти, да, телефон доверия ГИБДД в... того субъекта, где вы находитесь. Если телефон доверия там Москвы, там Воронежа, там, не знаю, Краснодара.
Да, не в Москву.
Ну, здесь вообще без проблем найдете, без проблем дозвонитесь, вот, лучше спросить у них. Потому что я думаю, что если, тем более в Москве здесь оформили, ну, в Москве все-таки сотрудники БДД, люди очень компетентные, крайне редко бывают ситуации, что они пытаются что-то придумывать, все везде в Москве под камерами.
Честно, если честно, этот гаишник, ну, ко всему уважению отношусь к их работе, но вообще не компетентный был, потому что я ему говорю, факт нарушений не был, но оно стоит. У там электронных приспособлений нету, чтобы, ну, как бы, когда кручивается или не знаю, просто на магните стоит, как это один из способов прикрепить машину. Они говорят, не, обязательно должны болты там быть.
Ну вот тут, Армен, правда, я вам не подскажу, позвоните в телефон доверия, если там вам скажут, что должны быть болты, значит, правда, должны быть, то есть там не будут придумывать.
Удивительно то, что может быть на магнитах и там фиктивно болты делать, и они не будут останавливать. В общем, логики нету, я не знаю.
Не, ну почему, если они говорят, должен быть болт есть, все, нет проблем.
Визуально могу я сейчас болт делать и скажу, давайте все проехали,
ну,
все
вот,
нормально.
Я надеюсь, ваша история это кому-то вот, из наших
это
слушателей
очень
поможет.
Это очень компетентные люди, очень.
Ладно, спасибо.
Ладно, спасибо.
Ох, соскочил. Наш постоянный слушатель звонил, 12 на конце, наберите еще разок, мы вас сразу возьмем без очереди. Интересно, на самом деле, сейчас рассказал Армен ситуацию. Я помню, раньше считалось, что в целом, если как бы номер на машине есть, то есть, если номера нет, то нет. А вот так, чтобы именно был вопрос к магнитам, такого я это не видел. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Это говорит Москва, да?
Да, слушаю вас.
А скажите, вопрос такой. Меня зовут Андрей. Если гражданин России проживает в европейской стране, гражданин Украины проживает в европейской стране. Угу. Если родился в СССР, естественно, это не про меня, может ли этот гражданин получить гражданство России, не въезжая в Россию, а через консульство или как-то по-другому?
Это лучше уточнить в консульстве. Я могу точно сказать, что как-то удаленно и по доверенности точно нельзя. То есть подача базовой анкеты на гражданство только личная. А вот можно ли это подать за границей, вам лучше спросить в консульстве. Я думаю, процентов 90, что нельзя. Потому что...
Еще, Угу. Ой, извините, еще дополнительный вопрос. Эта гражданка имеет европейское гражданство.
Это вообще не важно. То есть сейчас у нас уже два года, не нужно уже отказываться от любых гражданств при получении российского. То есть просто вы получаете российский паспорт, и все. Я думаю, что в консульстве скажут, что они принять не могут, но вам лучше спросить у них.
Понятно. Спасибо большое.
Да, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, у меня вот такой вопрос, значит, в связи с тем, что у нас ситуация экономическая в стране сильно меняется в связи с санкционными всяким давлением на наше государство, вот, меняется и, значит, структура занятости. Традиционная миграция была занята в стройке, в ЖКХ, ну и там еще, я могла бы назвать несколько, но не буду тратить на это время. А сейчас Хуснуллин, Марат Хуснуллин, который значит, в правительстве заседает, говорит о том, что объем строительства падает. Значит, ну, ЖКХ, допустим, пока еще держится. Вот я к чему все это веду? К тому, что и привлечение мигрантов может быть другое. Ведь они приезжают из стран, где санкционного давления нет. То есть они могут выступать теперь уже в немножко в другом качестве. Ну, например, обогащая скудеющий рынок потребительских товаров российские, выступая вроде челночных челноков, которые раньше были в советское время. Вот как вы полагаете, вот такой акцент будет смещен в их занятости или нет? Спасибо.
Подождите, единственное, я хотел спросить, а как вас зовут?
Меня зовут Марина Николаевна.
Марина Николаевна, спасибо большое. А то мы постоянный слушатель, мы стараемся фиксировать, чтобы уже обращаться по имени.
Да, извините, я не представляю, в целях экономии времени просто эфир.
Да, Марина Николаевна, смотрите, значит, на мой взгляд, сфера занятости практически не меняется. Вот, и основная сфера занятости, это, конечно же, услуги. С услугами ничего не изменилось, никуда они не делись. Вот, и те же самые курьеры, таксисты, скажем, официанты, повара, посудомойки, горничные, и вот эта вся огромная армия, который обслуживает и предоставляет различные виды услуг, это, конечно, самый крупный сегмент. И он вообще у нас практически не сокращается, то есть мы не видим сколь-нибудь значимого даже там, на 1% сокращения, какие-то доли там
никчемные. Но это только пока. Ситуация не настолько тяжелая, особенно в крупных городах, где, извините, что я перебиваю, во-первых.
Не, у нас диалог же, все правильно, как раз, хорошо. Да.
Нет, но все равно моя значит, задача в этой ситуации извиниться. Значит, я думаю, что это просто пока. А надо немножко на несколько шагов вперед смотреть. Она, скорее всего, будет хуже. И в сферу услуг будет вымываться эта публика, которая вот сейчас занимается мигрантами, из должностей, которые сейчас занимаются мигрантами. Вот я к чему веду? Сможет ли вот эта армия мигрантов переориентироваться на челночные поставки?
Я думаю, что нет.
Такой вот вопрос.
Челночные поставки были связаны с тем, что не было нормальной логистики между стран в период, когда Союз развалился. Как мы знаем, Союз, в принципе, у него экспорт-импорт был, не, скажем так, не самая сильная, да, страна была страны. Вот, и поэтому, когда вдруг, значит, развалилось то, что было, люди такие, о, можно поехать в Турцию, привезти дубленку, да, и пошел поток. Сейчас это все делается крупными компаниями, крупные импортеры-экспортеры, и просто челноки никогда не смогут конкурировать с большим бизнесом. То есть приедут крупные коммерсанты, привезут сразу там самолет или поезд этих пуховиков, это будет в 1000 раз выгоднее, чем челноки. Вот, поэтому я думаю, что в этом смысла, ну, абсолютно никакого. Тем более с Китаем весь товарооборот.
Извините, можно я еще буду вам возражать? Ну, у нас, поскольку диалог такой...
Ну, только у нас 30 секунд до новостей.
Вот смотрите, значит, мои доводы какие. Эти крупные коммерсанты, конечно, они есть. Не всякого сомнения, им выгодно будут такие поставки. Но дело все в том, что они могут побояться санкций против себя персонально или против своей организации, от которых они будут эти поставки осуществлять. То есть я хочу постоянно подвести вас к мысли о том, что ситуация будет гораздо хуже, чем мы сейчас предполагаем. Значит, ваш ответ такой, как я поняла, что нет, вот эта вот армия мигрантов, скорее всего, в челночном поставках заняты, ну, не смогут.
Не будут, да, не будут, именно так и есть.
Понятно, да.
Спасибо большое, а сейчас новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. У нас сегодня диалог с вами. И у нас наш постоянный слушатель Вайс. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, Вадим Викторович, здравствуйте. Я просто пользуюсь случаем. Извините, конечно, что, может быть, буду навязчивым. Я быстренько вот скажу, ну, как так, вроде как. если возможно, вот заявка. У вас есть вот завязки с Курской общины, которые этих ребят черно-жгучих вроде нигде не видно, но у них свои школы в Вишняках, насколько я знаю, еще с 90-х годов. Ребята в России не интегрируются, ведут себя бесшумно, но тем не менее имеют очень, в том числе и нефтяной бизнес, который связан с Ближним Востоком. Вот я просто нес службу в одном из известных пансионатов в Подмосковье, который по известным причинам направил их аренды, чтобы заработать, сдавали под различные мероприятия, независимо от его профиля, свои помещения там и так называемые пресс-залы. И вот там произошла очень нелицеприятная история, когда десятки курдов, которые там отмечали свой праздник, напоролись на нескольких наших военных в форме, которые проводили там военную пресс-конференцию. Да, там не важно там, по какой причине, какой род войск. Вот, и были жестоко избиты курдами. Вот, но как бы там причина была в том, чтобы как бы они нетерпимо относились к тем, кто зашел к ним в банкетный зал и требовали, чтобы военные вышли из этого зала. Но дело не в этом. Вот я хотел бы вас попросить, если у вас завязки с представителем курдской общины есть, затащите его, пожалуйста, на радиостанции.
Два раза я приглашал же Икбаля Дюре.
Вот. Ну, это, наверное, в прошлом году было или когда?
Да нет, в этом. Где-то, в этом? Вот как раз первый раз, когда у нас только-только еще все начиналось, где-то в марте, а второй раз, когда Финляндия и Швеция хотели вступить в НАТО, и под это дело как раз мы его приглашали, он рассказывал, что не торопитесь, ребята, может быть, вас и примут, но не так быстро, как вы хотите. Вот
Я как-то пропустил, вроде как бы стараюсь слушать ваши...
Ну, бывает, ну тут же ничего страшного,
ну,
да.
Ну, ясно.
Хорошо, но я позову его еще раз, ему очень понравилось.
Ну, нет, может быть, какой-нибудь другой представитель, который более близко общается не только с теми представителями, которые в основном сосредоточены на нашем Кавказе и за Кавказе, в том числе и в Армении.
Нет, здесь и... имеется в виду, конечно, центральный регион.
Ну да, и в Москве в том числе, да, спасибо большое.
Хорошо, да, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Тамара. Подскажите, пожалуйста, у нас такой случай произошел. Работник, гражданин Таджикистана, оформил патент, но не успел еще его пока получить и вышел на работу на 4 дня раньше.
И поймали, да?
Да, соответственно,
попал. Ну все, это депорт, вы его не обжалуете.
Но он подал на апелляцию из средств, которые...
Да,
он получил
понятно.
Патент через 4
это
дня.
Все понятно.
Он
его...
получил патент.
Вы можете перестать говорить.
Его.
Давайте я уже начну.
Да, да, да.
Вот. Его выдворят, и он с этим ничего не сделает.
А скажите, пожалуйста, в течение какого времени тогда аннулируется патент?
Да он уже практически аннулирован. То есть то, что он его получил, у него все равно уже как бы запрет на въезд в Россию. Он должен уехать. Ему выдали решение суда. Ну, подал он апелляцию, угу. Он просто теряет время, да. И деньги. Ну, то есть он ее не выиграет. Ему
то
надо
это
выезжать.
Совершенно точно, да?
Да, совершенно точно. Если бы у него здесь была там семья, дети, можно было пытаться из гуманистических соображений что-то там писать. А если просто человек приехал, зная, что он не имеет права работать, пошел работать, никто навстречу в суде не пойдет.
Нет, семья у него есть, детей у него нет. Он здесь уже 8 лет, и за 8 лет вот так первый раз нарушил.
Ну, семья у него жена гражданка России?
Нет.
Ну, это значит, тогда как бы они могут дома прекрасно жить вместе.
Угу.
Все, спасибо.
Большое вам.
Да.
Спасибо большое.
Ростислав, добрый вечер. Ой, что-то у нас пульт, что ли, завис.
Давай попробуем еще раз.
Так, еще разок. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
О, слышно.
Слушайте,
отлично.
Ну поскольку... сейчас нормально?
Да, сейчас нормально.
Смотрите, поскольку у меня в фокусе моих, так сказать, исследований это все-таки экономика больше.
Так.
Вот, скажите, а вот, ну, на ваш взгляд, такой вопрос, скорее, философский такой, потому что он юридически никак не отрегулирован. Вот создание каких-то, так сказать, предприятий не гражданами, это серьезный вопрос. Или это вопрос, скажем так, который не актуальный, и люди, ну, будем так говорить, приезжают, так сказать, на 15 минут, и никто не хочет дольше, так сказать, задерживаться. Вот как, на ваш взгляд, например, стимулирование, так сказать, создания предприятий с участием не граждан, ну, в том числе людей, которые, так сказать, там, из Средней Азии, из Ближнего Востока, ну, из разных мест, так сказать, да? Вот как, на ваш взгляд, это поправит ряд, вот, так сказать, проблем того же самого рекрутинга, тех же самых вот этих вот примитивных патентов, которые, собственно, по формальному признаку нарушил и поехал обратно, ну и так далее. Вот, потому что у меня, честно говоря, такой разговор состоялся с ребятами из Белоруссии. Вот честно, откровенно, да, это не транспорировал никак ни на, так сказать, южные и восточные края, вот, на Среднюю Азию никак, но вот они говорят, вот нам, чтобы работать здесь, надо открыть там, так сказать, ООО, чтобы давать тут рекламу и так далее, и так далее, и так далее. Это очень проблемно. Но если вдруг удается открыть, то, так сказать, это с участием россиянина обязательно. Вот. В Европе принцип такой, что там, так сказать, если иностранец, не член ЕС, то 51%, пожалуйста, так сказать, значит...
Ну, у нас ровно то же самое. Будьте добры, как к вам можно обращаться?
Михаил.
Михаил, да. Михаил, смотрите, у нас порядок, в общем, как в Европе, но как обычно делают. Соответственно, берут какого-то человека, будем так говорить, просто технического, у него 51%, а вот у условного белоруса 49%. Все регистрируют, все оформили, получили свидетельство. Этот человек пишет заявление о выходе из ООО, и, соответственно, все ООО остается белорусу. Это такой законный ход, который достаточно часто применяется. Поэтому, если им очень надо, все реально, просто, ну, там, на 2 недели дольше и на 3 копейки дороже. Вот, поэтому вот...
Ну, есть, наверное, такой вариант.
Точно
я о нем
есть.
Не слышал, честно говоря,
есть.
Да. Но это переуступка прав, там, так сказать, доли и так далее. Там. Ну, понятно,
нет, есть просто понятие выход из ООО. То есть не то, что купля-продажа, а просто он типа выходит, я вас больше не знаю, и все. То есть это тоже есть такой юридический шаг.
Ну, вот, ну хорошо, а вот скажите, вот на ваш взгляд, так сказать, создание каких-то вот таких вот более резидентных, таких вот, таких более оседлых, скажем так, бизнес-структур, не поможет решить? Потому что, ну, вы знаете, я вообще на самом деле очень хорошо там, так сказать, понимаю, что макроэкономическая ситуация у нас такова, что, так сказать, там без мигрантов нельзя обойтись, да, и вот принципиально разная политика, например, так сказать, там, европейских стран, которые приглашали жить, да, а у нас, получается, приглашаем работать. Вот это вот здесь вот эта вот граница вот этих вот ощущений, да, и граница вот этого вот такого временщичества, да, мне кажется, что эта граница, она, собственно, и создает большинство проблем тех, которые мы сегодня, так сказать, видим.
Я согласен, я понял, да, я согласен с вами в том, что если, грубо говоря, упорядочить, ну, по максимуму все сферы нашей жизни, конечно же, будет лучше, вопросов нет. Вот, и если бы какие-то такие были инициативы, если бы эти инициативы дошли до законопроекта и, собственно, уже его бы приняли, ну, всем было бы, конечно, лучше, тут вопросов нет, потому что как только что...
А есть на это запрос какой-то?
Ну, по крайней мере, снизу я запроса такого не вижу, потому что обычно да. Кто хочет работать, они как-то работают, есть возможность открыть ИП, и как бы большинство работает по ИП, по крайней мере, если мы видим какой-то такой мелкий бизнес и там... Между...
Ну, ИП русский открывает или...
Не, иностранец. Иностранец может открыть ИП, если у него вид на жительство. Вот.
Ну, правильно, это если вид на жительство. А откуда ему взять вид на жительство?
Ну, в общем-то, если ему, скажем так, если у него уже есть деньги на бизнес, чаще всего это все-таки человек, который уже здесь какое-то время живет, и если он нормально работает, развивается, то, в общем-то, и статус он, скорее всего, себе оформит. Вот, поэтому правильнее было бы, конечно, если просто приехал человек, неважно, гражданин какой страны, подал там определенный пакет документов, его проверили, открыли ему организацию. Вот, так, к сожалению, пока не делается, но если человек хочет вести бизнес, то так или иначе механизм у него есть.
Ну, интересная тематика, спасибо.
Да, спасибо вам. Спасибо. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня 2 вопроса. Один по соотечественникам, приехавшим из Прибалтики, второй теоретически сейчас тут по высылкам, обменам. Вот как-то в шутку с ведущим отбоем мы поспорили, не готовится ли администрация для Риги, Вильнюса и Таллина. Но если серьезно, интересно, а вот у приехавших из Прибалтики есть какое-то объединение здесь? Вот действительно, может быть, теоретически подобрать, знающих реалии там. И еще, вот вы говорили про высылки граждан Украины. Вот второй вопрос. Тут все ждут обмена Бута. Видимо, США готов на этот обмен. Хотя он по проекту ядерному с одной дальневосточной соседкой, я думаю, информирован. Вот, хорошо. Но вопрос вам, вот то, что Бут так долго был в США, вот теоретически Бут это не помешало бы ему стать депутатом, как Мария Бутина? Спасибо.
Спасибо, Ростислав. Ну, мне кажется, Бут, если в итоге его поменяют, вряд ли здесь потеряется, скорее всего, как-то он будет так или иначе занимать. Как какое-то место, скажем так, в системе иерархии, потому что человек знаковый, значимый, с какими-то так или иначе возможностями. Вот, опять же, будут выменять, не будут, я абсолютно не знаю, вот, но, на мой взгляд, было бы хорошо, конечно, если бы мы могли поменять наших граждан, тем более, которые работали на государство, в обмен на каких-то не наших граждан, которые работали против нашего государства. Вот, это первое. Что касается каких-то, скажем так, прибалтийских диаспор, я про такие никогда не слышал, влияния их никогда не видел. То есть, наверное, если говорить про какие-то экзотические диаспоры, у нас, например, существует объединение там цыган, да, и они, ну, какие-то мероприятия тоже проводят и так далее, к ним нормальное отношение, все хорошо. А вот, хотя, ну, нет же у них даже как бы государства такого, да, что вот, откуда они приехали. У нас есть курдская община, достаточно серьезная, организованная, хорошая, хотя Курдистан тоже, в общем, достаточно давно не существует, и говорится о том, что, может быть, он когда-то возродится. Вот. А про прибалтийские диаспоры я не слышал, то есть есть какие-то отдельные бизнесмены, есть просто люди, которые здесь живут, но вот какого-то объединения я не встречал. Так, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Я на радио звоню.
Да, все правильно.
Да, хотел спросить вот по поводу иммигрантов. У меня вопрос по поводу граждан Кубы. Вот хотел с кем-нибудь поговорить по поводу этой темы.
Ну, давайте попробуем.
Ну, смотрите, я сам гражданин с Кубы. Угу. Я здесь уже 20 лет.
У вас прекрасный вот. Русский язык.
Да, да, спасибо. Вот, но у меня проблема, что сейчас кубинцев очень много, и они все нелегально находятся. И дело в том, что как война началась, они не могут отсюда уехать. Вот, и они находятся в таком нелегальном положении, работать не могут, регистрацию не могут получить. Никто на работу их не берет, они, то есть если берут на работу, только нелегально и очень мало платят. Вот, и они в таком отчаянном положении. Вот, хотел вот узнать, как, что можно сделать, чтобы они здесь могли легально жить, хоть временно, пока...
Смотрите, у нас в отношении граждан Кубы до сих пор действует первый пункт 364 указа, об этом говорится на всех больших, скажем так, совещаниях и заседаниях, то есть если сейчас гражданин Кубы приходит с принимающей стороной, то есть с хозяином квартиры, в, соответственно, районный отдел, то его обязаны поставить на миграционный учет на 90 дней. Если,
да, вот и, да.
Если отказывают ставить, это нарушение закона, соответственно, вы обращаетесь тогда к руководству, либо там, соответственно, еще выше, ну и там как-то все-таки порядок наведут. Вот, потому что об этом постоянно говорится, что не надо чинить препятствия тем гражданам, на кого первый пункт 64 указа до сих пор распространяется. Куба к ним относится на 100%. Это что касается по, скажем так, оформлению документов. По поводу выезда, вы сказали, просто они не могут уехать. Я не знаю, сейчас в основном все уезжают через Турцию. Я просто не знаю, нужна ли виза для въезда в Турцию гражданам
Кубы. Да, нужно. Нужно, но там, да? Да, но там такая система, то, что через Турцию, то есть они покупали билеты в Аэрофлот, туда и обратно.
Угу.
Вот. Сейчас Аэрофлот не летает. То есть предлагается билет, который через Турцию, но он стоит от 1000 до 2000 долларов. И у них нет таких денег. Но они даже и готовы как-то вот эти деньги собрать, если они могли здесь как-то работать легально. Но легально они могут работать. Дело в том, что там, да, с Кубы нету визы, но они могут находиться 3 месяца здесь легально. А потом уже как-то ничего не понятно.
Ну вот смотрите, то, что вы говорите, тоже не совсем как правильно. Если человек может находиться здесь 3 месяца, да, гражданин Кубы, это же не значит, что он может здесь работать. Он приехал с частным визитом. Да, если его поймают, его посадят в спецприемник по 18.10.
Да. Да, вот в этом и проблема. И, и почему они нету какого-то варианта, чтобы они могли или патенты заплатить, чтобы они легально могли здесь работать, хоть на это время, которое они находятся, они же должны как-то существовать.
Ну, получается, что можно попробовать, не знаю, оформить временное убежище, основываясь на том, что они не могут вернуться, вот, но достаточно большой шанс, что откажут.
Откажут. Вот, но пытались, отказывали. Вот они находятся, и я это большое количество.
Я понимаю. Ну, к сожалению, тут вот, да, именно сказать какой-то конкретный совет я вам тоже не смогу. Это вот получилось так, что это называется неурегулированный статус. И единственное, как бы, ну, что я могу сказать, что либо вот они могут, чтобы не попасть под совсем проблему, если у них есть нормальная принимающая сторона, пойти встать на миграционный учет, это как бы должны сделать. А второй момент, ну, конечно же, надо выезжать. Уж там, не знаю, на родину, не на родину, в какую-то промежуточную страну. Я понимаю, что дорогие билеты, но тут вот, к сожалению, может быть, найти каких-то там меценатов, кто будет готов помочь.
Хорошо, там, а ипотетически, потому что много хотят просто остаться здесь и работать. Вот и таким людям как это можно сделать, чтобы они, допустим, ну просто есть разные варианты.
Никак. Если они уже нелегальны, да, только выезжать.
Ясно. Так, и вот, значит, вы мне сказали по поводу, чтобы учета были миграционные, это как это сделать можно?
Ну, соответственно, хозяин квартиры или где они там живут, идет в районное отдел и ставит их на учет, по, ну, как и должно быть.
Тут, нет, они некоторые снимают квартиру, не знаю, насколько тут тоже проблематично, чтобы кто сдает квартиру, чтобы они регистрировались.
Это можно как-то проблема, да? У всех, не только у граждан Кубы. Вот, но здесь единственный совет, что надо снимать квартиру у человека, который готов ставить их нормально на учет. Потому что можно, опять же, поговорить и с хозяином, то есть это является его обязанностью, он принимающая сторона, и, соответственно, он должен их ставить на учет.
Ну, как вы говорите, то есть единственный вариант это вот так вот. То есть, если они квартиру снимут, чтобы они ставили на учет, хозяин квартиры сам мог на учет поставить.
Да, да.
Правильно
да,
я понял?
Да, все правильно.
Хорошо, ну,
если
других вариантов нет, спасибо.
Михаил, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот Вадим, вот сейчас вот у вас передача, да, все-таки посвящена 100% тем, кто приезжает в Россию, да, и вот хочет получить в России документы. А вот не могли бы вы все-таки, вот, скажем, там, ну, процентов 15 передач в конце посвящать вот тем гражданам, да, наоборот, России, вот, которые все-таки, ну, выезжают на работу в другие страны, вот, ну, там, Западную Европу, ну, небольшая часть сейчас Китай куда-то, в Южную Корею ездит, а сейчас даже вот в Армению, я так понимаю, вот, в Казахстан, вот, этот поток увеличивается, да, потому что, ну, вот, могу начать с себя, если бы вот как бы вот устроили бы, вот, я гражданин России, да, не отказался бы вот от вида на жительство, вот, ну, страны шенгенской зоны, ну, чтобы там вот эти визы не открывать. То есть, если бы вы как-то за маленькую плату обустроили бы все дело, ну, готов принять документы, понимаете, Вадим?
Тут, смотрите, какой момент. Я просто абсолютно не занимаюсь этими людьми. То есть, тут вот у нас есть такое, ну, очень условное разделение, да, в государстве. Федерация мигрантов России занимается иностранцами, которые приезжают сюда, в Россию. То есть у нас есть задачи по их там адаптации, интеграции, по донесению до них наших там ценностных установок, понятно, законодательных норм, как правильно оформлять документы, как что делать и так далее, и так далее. То есть это наша работа. Далее, есть такая структура, называется Ассамблея народов России. Они занимаются, скажем так, какими-то народами, которые, ну, исторически здесь в России живут всегда, да, там, допустим, там татары, калмыки, якуты, там на Кавказе много народностей. То есть они занимаются теми, кто изначально граждане России. Вот, и у нас принципиальное отличие, то есть если у мигрантов в основном проблемы с документами, то у народности, проживающих в России, с документами никаких проблем нет, там проблемы какие-то другие, я, кстати, не особо даже знаком, какие.
Ну, понятно.
А вот с теми, кто, да, уезжает за границу, в теории должны заниматься там Россотрудничество и, наверное, наши консулы. Вот, и я вообще не представляю себе, вот, где мне даже какую-то, не знаю, сказать, статистику, информацию, и люди, которые выезжают работать за границу, мне как люди абсолютно неинтересны. Вот, и поэтому тут сложно что-то придумать. Если появится какой-то яркий человек, который скажет, я вот, не знаю, уезжал в Европу, прожил 10 лет, пригласите меня на передачу, я расскажу, как там. Я приглашу его с удовольствием, потому что он расскажет, да, действительно, как
нам, это происходит. Тут не человек нужен, ну, документы нужно, чтобы как-то вы помогали вот людям оформлять.
А зачем мне нужно, чтобы наши люди уезжали за границу?
Не, ну не на совсем, но пересечение границы присутствует, вы же сами понимаете, летают люди туда-сюда.
Так и пусть летают, вот. Ну, тут визу, мне кажется, оформить это же вообще не проблема.
Тоже, как бы, есть такая категория.
Ну, я понимаю, что, наверное, такая категория есть, но визу оформить несложно, когда мне нужно куда-то съездить, соответственно, визовые центры без проблем.
Нет, визу-то несложно, а вот вид на жительство очень сложно.
Ну, может быть. Ну, тут, к сожалению, это не к нам. То есть мы этим не занимаемся и заниматься не будем.
То есть туристическую-то визу, хотя сейчас и туристическую, в общем-то, сложновато, но туристическую-то вам оформят, вы деньги приносите. А вид на жительство, он-то уже подразумевает, что вроде как бы и работать там можно. Это уже, ну, раз примерно 150 сложнее оформить его. Вот я о чем говорю.
Ну, тут, мне кажется, каждый человек должен просто для себя решить, насколько ему нужен этот вид на жительство. То есть, если действительно нужен, ну, придется заниматься его оформлением. То есть, если можно и без
и
него...
это стоит нажить... очень дорого. Это там цифры начинаются, там, ну, там начинается примерно, ну, 180 тысяч, это уж как минимум рублей. А там, ну, начинается от 200 тысяч пошло все это дело. Вот. А если бы как-то там помогали там по дешевке, это было бы весьма неплохо.
Точно не будем этим заниматься, 100%. Ладно, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, такая проблема у знакомого из Украины, у него просроченный паспорт. Как вот ему быть?
Проблема. Ну, я бы попробовал сначала сходить в отдел по вопросам гражданства. Вы радио выключите, пожалуйста.
Да-да-да.
Да, вот. А я бы начал с того, чтобы сходил в отдел по вопросам гражданства с этим паспортом. Вероятность того, конечно, что примут по просроченному небольшая, но всякое бывает. Вот. А так надо тогда идти ему в отдел беженцев временного убежища, получать, соответственно, временное убежище, и на основании временного убежища он подаст на паспорт российский.
А то, что вот ему надо было еще, получается, 2 года назад вклеить фотографию.
Ну, вот как бы он же придет сейчас и скажет, у нас идет спецоперация на Украине, ситуация сложная. Соответственно, назад я туда возвращаться не хочу, меня заберут в армию. Дайте мне временное убежище на территории Российской Федерации. Ему дадут. С этим временным убежищем он придет в отдел по вопросам гражданства и скажет, вот, пожалуйста, у меня временное убежище, личность моя установлена, медицину я сдал, пальцы сдал, дайте мне, пожалуйста, российское гражданство. Ему дадут. Путь вам.
А по поводу паспорта никаких не будет у него преград?
Ну, вы если меня еще 4 раза спросите, я вам все отвечу. Нет, просто
переживаю, чтобы его, может,
а что он переживает? Ну, если ему... Нет, сейчас никого не депортируют, потому что некуда. Вот, то есть он сходит, ему все объяснят нормально. Ну, вы за него сходите, возьмите его паспорт, если вы так переживаете. Придите в отдел, скажите, что делать человеку. Потому что я же не знаю, откуда вы звоните, с какого города, да, куда... С Москвы. Ну, сходите на Кирпичную, это в чем проблема? Сами лично. Возьмите его паспорт, придите, скажите. Вот мой, там, не знаю, родственник. Вот что ему делать?
Кирпичная – это где у вас?
Ну, это улица Кирпичная где? На улице Кирпичной.
А что там?
Там отдел по вопросам беженцев и временного убежища.
Ага, улица Кирпичная. Да. Хорошо тогда, да. Спасибо вам большое.
Да, всего хорошего. Вот, ох, у нас как опять быстро пролетело время в звонках. Осталось 2 минуты, если кто-то вот еще. Так, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
У меня такой вопрос. Я гражданин Узбекистана, если, ну, да, вот, у меня патент все есть. Да. Я здесь с женой живу и квартиру снимаю. Нам надо было, ну, сделать регистрацию продления, а почему-то у нас требуется... трудовой договор почему-то.
Нет, если у вас есть патенты, есть чеки, что вы своевременно патент оплачиваете, трудовой договор требовать не должны.
Ну, мы, ну, хозяйка, она вот месяц сходили, сколько раз мы сходили туда, она отказывает, мы район печатники, она отказывает, говорит, мы на патент не делаем продление, у вас должен быть трудовой договор. Я говорю,
подождите, еще раз, вы регистрацию продлеваете или вы патент переоформляете?
Нет, регистрация продления делаем.
А патент у вас еще долго действует, все нормально?
Я 3 месяца назад получил.
А, нет, не должны требовать договор, вот, то есть если у вас есть патент, чеки оплачены, то есть то все нормально, должно быть так.
Ну, не делают, они отказывают постоянно. Мы патент не смотрим, вы должны по труду, ну, трудоустройство по закону Российской Федерации. Я говорю, где это написано,
ну,
по закону
вы, Федерации? Нет, ну там действительно есть такой момент, но там говорится не о продлении регистрации, а о том, что вам, если вы после того, как получили патент, действительно по закону вам дается 60 дней, чтобы трудоустроиться. Если вы не трудоустроитесь, вам могут аннулировать патент. Такой закон есть. Но по факту на практике самое главное, чтобы вы вовремя оплачивали, к вам особо вопросов тогда не будет. Смотрите, у нас уже осталось 15 секунд до эфира. Если что, можете к нам обратиться на прием. Вот, мы тогда в печатнике напишем запрос, получим от них официальный ответ, почему они вам отказывают. А, уважаемые слушатели, большое спасибо всем. До следующей среды.